Можно было отказаться еще в самом начале, когда Ильяс предложил первую сделку. Но как ни страшно и как ни больно было сознавать свою беспомощность, исправить что-либо в прошлом было невозможно. А неправильное прошлое создало невозможное и ужасное будущее. Павел чувствовал себя стоящим на двух разъезжающихся платформах. С одной стороны, он был в преступном мире. С другой, учился на отлично, посещал церковь и создавал все предпосылки к удачной карьере и счастливой жизни. Много раз, когда между этими платформами увеличивалось расстояние, появлялось желание решить, наконец, куда идти, какой жизнью жить. Пойти по пути преступления закона и жить за счет грабежей? Но сознание подсказывало, что в этом случае придется принять и возможность тюрьмы, и необходимость выбивать кулаками свое место в жизни. Второй путь подразумевал больше труда, но меньше риска и больше уважения в обществе. Но всякий раз, когда приходила мысль сделать выбор, он откладывал решение до следующего раза. И вот сейчас выбор был сделан за него, и Павел оказался не готовым к такому повороту событий. Ему было страшно жить. Хотелось, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, какой бы темной она ни оказалась. Тот же знакомый льстивый голос шептал: «Это конец. Тебя посадят. Ты никогда не выйдешь оттуда. Ты же маменькин сынок. Надо было вовремя учиться драться по-настоящему, а не держаться за церковную сосочку. Всякие там «нельзя быть жестоким», «драться нехорошо». Сейчас ты попал, и твой Бог тебя не спасет. Ты же предал Его. Ты решил жить по-своему. Теперь заплатишь по полной. Он не простит тебя». Павел в отчаянии зажал уши подушкой, словно этот голос был физическим, а не звучал в его сознании. Удивительно, но на мгновение это помогло. И все же спустя немного отвратительный злорадный голос появился вновь. И юноша метался, как зверь в клетке. Где-то в глубине сознания звучал тихий голос: «Подойди. Поговори с отцом, расскажи ему свои мысли. Ведь сегодня вечером он так мудро вел себя. Сегодня день, в который он сможет по-настоящему выслушать тебя и понять, не осудив. Сегодня его сердце готово к разговору с тобой. Это твой день». Но Павел не хотел сейчас разговаривать ни с кем, тем более с отцом. Даже тихую мысль зайти к старшей сестре он тоже жестко откинул. Всесильный Бог стоял у двери его сердца и сознания и тихо стучал, предлагая помощь, лекарство для израненной души, исцеление и изуродованному грехом сердцу. Но он был отвергнут, как и много раз прежде. Павел вновь отверг помощь Бога, нередко со стоном повторяя: «Боже, помоги мне! Спаси меня! Прости меня!» «Нет, такое не прощается! Что же мне делать?» Какая пропасть иногда лежит между нашими словами, сказанными даже в закрытой комнате, и нашими делами. И великий Бог вновь остался стоять вне сердца, ожидая, когда наступит время, чтобы маленький и слабый, но такой своевольный человек наконец дойдет до такого состояния, в котором перестанет диктовать Богу условия, как он должен помогать ему и прощать грехи или не прощать. Только любящий и покорный сын готов принимать помощь Божию в любых формах и готов подстраиваться под волю Бога и его творческий труд над собой. Такой человек наслаждается тем, что находится в руках Божьих. Как глина в руках мастера меняется, приобретая ту форму, которую Бог желает ему придать, радуясь каждому прикосновению любимых рук. Это радостное состояние возможно только при полном доверии и согласии человека с волей Божьей, при отсутствии сопротивления его рукам, когда любовь всем сердцем и всей душою и всем разумением возносит душу до глубокого смирения, дающего покой. Но Павел не имел этой любви, и потому его жизнью руководил страх. И чем дальше он отдалялся от Бога любви, тем большее количество страхов руководило его жизнью. Даже агрессия и гордость парня были лишь желанием задавить страх, от которого душа уже устала. Но сейчас ему было не до компенсаций. Он просто испугался за свою жизнь, свои мечты и планы, которые готовы были рухнуть, не успев начать воплощаться. Если мы отошли от Бога на шаг, это значит, что на шаг к нам приблизился сатана, цель жизни которого — украсть, убить и погубить нас. Вспомнил вдруг Павел фразу, недавно услышанную на проповеди. Да, он слишком далеко отошел от Бога, и теперь нечего удивляться, что попал в переделку. А в соседней комнате Бог также стучал в сердца родителей, желая наставить их и утешить. Бог не предлагает временные успокоительные капли, способные уменьшить тревогу, но оттянуть выздоровление души. Бог лечит душу, давая покой в тот момент, когда она нашла путь, ведущий к свету, и сделала по нему хотя бы шаг. Но в моменты, когда душа ступает на ложные пути, Бог ждет дальнейшего поиска, не посылая свой мир душе человека, толкая ее тем самым на поиск правильного решения. Галина Николаевна долго лежала в постели без движения. Затем тяжело вздохнула и повернулась к мужу. «Сережа, что нам делать? Я не могу даже представить, что нашего Пашу посадят. Я не могу допустить этого!» Сергей Павлович молча слушал жену. Он не ответил на вопрос, глядя в темный потолок. «Ну что ты молчишь? Неужели ты согласишься, что нашему ребенку место в тюрьме?» «Я не знаю». Неопределенно вздохнул отец. «Как ты можешь так говорить?» вспылила Галина Николаевна. «Ты ведешь себя как отчим, а не как отец. Будто бы тебе все равно, что будет с твоим сыном».
«Нет, мне не все равно. Но я не знаю, что будет лучшим для него. Я же не Бог. Все это время мы считали, что даем лучшее нашему ребенку. И смотри, что из этого вышло». Сергей Павлович вздохнул. «Наша любовь и наша строгость в воспитании дали обратный результат».
«Что ты говоришь?»
Громким шепотом перебила его жена.
«Я не считаю, что наш способ воспитания неверен. Просто мальчик попал под дурное влияние».
«Неужели ты так ничего и не поняла?» – поразился муж.
«А что я должна была понять, по-твоему?» – упрямо переспросила Галина Николаевна. «Тебе бы все мои труды свести на нет, и ты был бы счастлив!»
Сергей Павлович тяжело вздохнул и замолчал. Он не хотел скандала, который готов был разразиться. Он вдруг почувствовал себя уставшим и старым. Он еще раз тяжело вздохнул и промолчал. Жена знала этот вздох. Он говорил: «Теперь ты можешь говорить и делать все, что угодно. Я глух и нем». В другой раз Галина Николаевна продолжала бы монолог. Возможно, всплакнула бы по ходу о том, что муж не ценит ее труд, о том, как ей тяжело воспитывать детей, когда он большую часть дня проводит на работе. Но сегодня на все это у женщины не было сил. Она тоже замолчала. Долгое время в комнате стояла тягостная тишина. Затем Галина Николаевна вновь нарушила ее первой.
«Нет, Сережа, мы должны что-то сделать, чтобы помочь Паше. Может быть, заплатить следователю, чтобы он не впутал в дело Пашу?»
«Что ты говоришь? Мы же верующие!» Громким шепотом возмутился муж.
«И что я скажу, если выйду за кафедру?»
«Да, братья и сестры, я говорила вам, что христианин должен уметь нести ответственность за свои поступки и помнить, что мы всегда жнем то, что сеем. И попытки избежать этого обычно плохо заканчиваются. Но как только дело дошло до моей семьи, я изо всех сил прячу голову в песок, как страус, который ненавидит кошек за то, что она гадит в песок. Я готов дать взятку только для того, чтобы избавить своего сына от его, так сказать, урожая. Так что ли? Но если бы я и захотел так поступить, ты знаешь, у нас нет денег даже на то, чтобы нанять адвоката для нашего сына. И занимать мы не можем. Иначе остальных детей придется лишать необходимых вещей лишь из-за того, что их старший брат хотел пожить за чужой счет».
«Как ты можешь? Я займу любую сумму, только бы моего сына оправдали!» – вспылила мать. «Я сама пойду работать, чтобы отдать этот долг. Ты…»
Она захлебнулась от эмоций.
«Ты вообще не знаю кто! Так даже отчим не поступил бы!»
Сергей Павлович вновь замолчал, не желая бессмысленного спора. Сейчас его жену невозможно было ни в чем убедить. Ее понесло, как лошадь, закусившую удила. И по опыту он знал, что необходимо дать ей время остыть, не обращая внимания на все несправедливые упреки. На душе было смутно и беспокойно. Несмотря на понимание, что сейчас нельзя ожидать от жены трезвых суждений, ее упреки и обвинения все же давили. Сергей Павлович вдруг почувствовал яркое желание молиться. Он встал, тихо вышел из комнаты, вошел в кухню и, затворив за собой дверь, встал на колени. Рассказав в молитве все тревоги и сомнения, все мысли, желания и чувства, он грустно вздохнул, понимая, что ждет ясного присутствия любящего и мудрого Бога рядом. Но ничего не произошло. Да, как было чудесно раньше. Ощущать его, понимать, что молитва – это не монолог, а диалог. И в каждом общении узнавать что-то новое в личности Бога. Но вот уже долгое время он стал, так сказать, церковным верующим, ощущающим лишь отдаленное присутствие кого-то прекрасного и мудрого, но только в церкви, во время служения. Сергей Павлович уже не мог понять тех откровений, которые посылал ему Бог. Он словно оглох, и на протяжении долгого времени он использовал заменители, как и многие его новые знакомые. Он старался чаще общаться с другими верующими. Практически не оставался один. Он без конца говорил о Библии, но изучал ее только для проповеди. Даже в минуты, когда он читал Библию, невидимая толпа людей стояла или сидела рядом, и он искал, так сказать, назидательные мысли для них. Он вдруг вспомнил, что очень давно не читал Библию для себя, когда только его раскрытая душа и Бог, когда больше никого рядом, даже мысленно. В этот момент грустных воспоминаний и анализа вдруг странное чувство громко заявило о себе, словно Бог хотел сказать ему что-то. Но Сергей Павлович был долгое время глух к откровениям. И сейчас Бог приглашал его к Библии, чтобы сообщить то, что хотел сегодня ему сказать. Мужчина встал с колен, взял Библию и, раскрыв на том месте, где остановился в последний раз, начал читать. Это было пророчество Иезекииля, 33 глава. Буквы складывались в слова, слова в предложения. Но мужчине все эти слова казались просто сообщениями, не относящимися к его сегодняшней ситуации. Как вдруг взгляд словно споткнулся на тексте. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все дела его не помянутся». Сергей Павлович поперхнулся следующим вздохом. Это было слишком. Хотелось встряхнуть головой, чтобы убедиться, что это действительно сказано и сказано ему лично. Мужчина помнил те минуты, когда Бог говорил с ним таким же образом через слова из Библии. Но тогда это были светлые и радостные воспоминаниями, и им хотелось верить. Их хотелось перечитывать вновь и вновь. Но сейчас казалось, что по голове чем-то сильно ударили. Но на удивление в ней стало немного светлее. Рука невольно перелистнула толстый слой страниц, ища другое место, которое подбросило память. Он не мог вспомнить точный текст, но ясно понимал, по неизвестной для постороннего причине, что продолжение сегодняшнего текста в послании к римлянам. Открыв нужную страницу, он прочел. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Прочитав текст, мужчина надолго задумался, тяжело вздохнув. Память подбрасывала вереницу слов, мыслей и дел, подтверждающих, что этот текст напрямую и именно сейчас звучит для него и его семьи. Затем он вновь вернулся к Библии, так как понимал, что мысль должна быть закончена. Кто-то невидимый, чей голос человек не мог слышать, побуждал его читать тексты, выражающие мысль, которую Господь хотел высказать. Человеку, никогда не обращавшемуся с Богом лично, Это невозможно было объяснить. Но Сергей Павлович при всей тяжести сообщения в глубине души очень обрадовался, что это чудо повторилось в его жизни. Дух Святой напоминал ему то, что Господь говорил прежде. Он послушно открыл книгу Откровения. Скользнув глазами по странице, он нашел место, которое не мог вспомнить дословно, хотя прежде много раз говорил проповеди на эту тему и много раз цитировал другим людям. Сегодня же он понимал, что должен прочитать его, чтобы заново осмыслить, теперь уже применительно к себе. Эти слова звучали в душе, как набат, сообщающий о начале битвы. И действительно, этот миг был началом битвы для победы после долгого времени поражения. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Сергей Павлович со слезами склонил колени, прося прощения у Бога за долгое время жизни в Доме Божьем, но вне его духа. Встав с колен, мужчина принял твердое решение с этой минуты строить жизнь так, как говорит ему Бог. В это мгновение он знал только следующий шаг, но его было достаточно, чтобы показать свое твердое решение повиноваться Господу. Сегодня не было прежней радости, как раньше, при всяком близком общении с Богом. Но он знал, что эта радость впереди. Для начала нужно выйти к свету Божьего присутствия и вновь жить в нем. Вновь войдя в спальню, Сергей Павлович тихо лег в постель. Завтра он намерен был поговорить с женой, но она вдруг повернулась к нему.
«Сережа, мы не должны допустить дело до суда. Представляешь, какое поругание на имя Бога? Нужно договориться со следователем. Может быть, предложить ему деньги, чтобы он убрал имя нашего сына из дела. Нужно это делать сейчас, ведь написано: мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним».
Голос Галины Николаевны вдруг вновь зазвенел привычными нотками притворной праведности, которой не было ни до покаяния, ни несколько лет после него. Эти нотки в голосе она приобрела от своих подруг, которые в последнее время стали особенно часто появляться в доме. Именно по отношению к ним у Сергея Павловича возникало много проблем в душе. Он понимал, что как христианин должен любить и принимать всех, но эти кумушки, как в глубине души он их называл, утомляли его и раздражали. И сколько ни старался он убедить себя в необходимости быть терпимым, ничего не получалось. Единственное, на что он смог себя уговорить – вежливо здороваться с ними и уходить в другую комнату, ссылаясь на то, что занимается с детьми, освобождая жену для общения с гостями, чем вызывал восторг одобрения, как прекрасный муж и христианин. Подруги жены не чувствовали подмены. Как легко обмануть человека, привыкшего жить в иллюзиях. Но Сергею Павловичу от этой похвалы становилось трижды хуже. Ведь он знал истинную причину. И Бог это знал. Но самая большая проблема заключалась в том, что по мере общения манеры, ключевые слова и многие суждения о жизни и людях, столь неприятные ему в кумушках, постепенно перекочевывали в его жену.
Не раз Сергей Павлович пытался поговорить с Галиной Николаевной о ее подругах, но всякий раз встречал такой резкий и обоснованный тысячу причин отпор, что вынужден был замолкать и уходить. От этих разногласий и уже нередко встречающихся интонаций кумушек в голосе жены расстояние между супругами увеличивалось медленно, но неуклонно. И вот сейчас, горько усмехнувшись в темноте ночи, Сергей Павлович вдруг не выдержал. «Будь честна, хотя бы сейчас. Поругание будет на наше имя, и позор будет на нашей семье. Бог здесь уже ни при чем. На имя Бога мы ставим клеймо своей жизнью, а не суд будет этим поруганием».
«Как это ни при чем?»
– возмутилась Галина Николаевна.
«Ты даже не задумываешься, сколько грязи выльется на голову христиан, на церковь!»
Галина Николаевна уже привычно прикрывалась именем церкви и христиан, чтобы не признаваться, что трясется за свою репутацию.
Что стало с прежней, хоть упрямой и стремящейся к власти, но искренней женщиной? С болью подумал Сергей Павлович. Неужели Бог хотел бы такого? Нет. Да и я должен был быть другим. Что толку думать о том, что могло бы быть или чего не стало? «Хватит», — сказал он себе. «Нужно что-то делать, и делать сейчас».
«Я знаю и представляю», — коротко ответил муж. «Но я устал от притворства. Я устал от бесконечной чистки репутации. Неужели ты не понимаешь, что мы гибнем сами и губим свою семью? Хватит! Я слишком долго молчал. И я виновен в этом перед Богом. Теперь я буду решать, кто будет посещать наш дом и как будет строиться наша жизнь». Никаких денег мы не будем предлагать следователю. Мы не будем отнимать у младших детей то, что они могли бы иметь, если бы Павел не захотел пожить за чужой счет. Тем более мы не будем участвовать в его грехе. Он перевел дыхание. И, глядя в темноте прямо в лицо жены, очертания которого едва угадывал в ночи, продолжал: «Нам достаточно ответственности за наши грехи. Их и так больше, чем нужно. Мы согрешили перед Богом, и перед Ним нужно раскаиваться. Мы согрешили перед Сыном, научив Его притворяться. И мы должны попросить у Него прощения за это. Паша согрешил против тех, кто стал жертвами этой кампании, и он должен у них просить прощения и возмещать их убыток. Да, мы можем помочь ему рассчитываться с его жертвами, если поступим не по закону, а по милости. Но мы можем помогать лишь таким путем. Только после этого мы можем рассчитывать на милость Бога. Если Бог решит не доводить дело до суда, значит, для нас еще осталась милость Его. Если нет, это будет означать, что нам нужно пройти по пути закона, чтобы ни Паша, ни мы не повторили старых ошибок, потому что только Бог знает глубины сердца». Галина Николаевна растерялась и замолчала. Она ясно поняла, что изменения в муже, замечаемые ею в последнее время, оказались намного глубже, чем она представляла. Уже больше полугода женщина видела, что муж переживает внутренний надлом. Он выглядел уставшим всегда, даже на отдыхе. Многое в укладе их семьи и жизни его не устраивало. Но она давила –
и муж соглашался. Усталость и недовольство мужа нарастали, и женщина немного побаивалась момента, когда в нем произойдет перелом. Она не представляла, как это будет выглядеть и во что выльется, и немного робела в ожидании того, что может произойти. Будет ли это простым скандалом, и затем вновь встанет на свои места, или что-то в их семье кардинально изменится? Если предстоят изменения, не будут ли они во много раз хуже того, что есть сейчас? Галина Николаевна и сама не раз сомневалась в правильности избранного пути, и поэтому все чаще общалась с женщинами, которые убеждали ее словами и делами, что все в порядке. Однако путь этот не приносил ни покоя, ни счастья, ничего, кроме чувства превосходства над окружающими и полной власти над семьей. И женщина старалась сконцентрироваться на таких ощущениях, уговорить себя, что все в ее жизни и в семье правильно, чаще общаясь с теми, кто убеждал ее, будто это и есть жизнь по-библейски. Она вела себя как человек, умирающий от жажды, который хватает прозрачную ядовитую жидкость и глоток за глотком наслаждается прохладной влагой, струящейся по гортани, стараясь не думать о последствиях. Он уговаривает себя, что, может быть, странные иероглифы на этикетке и значок опасности всего лишь на всякий случай, а на самом деле в бутыле чистая вода. Ведь другой жидкости рядом не видно, и любящий Бог не может оставить человека без того, в чем он нуждается. Но яд всегда остается ядом, как бы сильно ни мучила жажда. И если Бог не дает в этой комнате воды, значит, мы не должны там находиться, а идти туда, где есть чистая питьевая вода. Бог звал супруга в тот дом, где они впервые услышали о нем, в общество, где люди искали его чистой душой, без притворства. Но супруги считали, что они выросли, так сказать, из ползунков. Им необходимо другое общество и другие люди. Правда, Сергей Павлович все чаще задумывался о правоте их вывода, и жену это настораживало. Но вот момент настал. Сергей Павлович принял решение взять бразды правления в свои руки. Галина Николаевна всегда изображала, что муж – глава в ее доме, ясно понимая, что она – та самая шея, в которой полностью сбиты все сигналы из мозга, и которая без его приказаний вертит головой, куда пожелает. И она оказалась совсем не готова к переменам в этом отношении, особенно сейчас.
«Ты просто не хочешь вступиться за сына!» Расплакалась она. «Тебе безразлично, что с ним будет!»
Сергей Павлович горько вздохнул. Жена не слышала его, роясь в своих ощущениях и мыслях. Как часто люди не слышат, когда кто-то подсказывает им честный и простой выход из трудной ситуации, пытаясь пробраться, так сказать, другим путем, зарываясь все больше в сложностях и лжи. Не слыша ничего, жена продолжала.
«Если ты не пойдешь завтра, то я пойду. Если тебе безразлична судьба сына, мне не безразлично».
Галина Николаевна резко повернулась на другой бок и решительно прекратила разговор. Сергей Павлович глубоко задумался. Затем тяжело вздохнул и ответил. «Что ж, если ты все решаешь сама и предпочитаешь полную самостоятельность, делай, но без меня. В таком случае тебе придется перенести не только позор суда, но и позор развода. Галина Николаевна, резко развернувшись, приподнялась на постели. Прежнюю слабость как рукой сняло в преддверии нового стресса.
«Что ты сказал? Так значит, ты уже все решил?» «Так вот, о чем ты все это время думал! У тебя что, уже другая на примете?»
Вопросы не нуждались в ответе. Они сыпались, как горох из банки, являясь скорее утверждением, чем вопросами. И лишь последний оказался решающим. После него женщина остановилась и ожидала ответа.
«Странная ты женщина», – вздохнул Сергей Павлович. «Ты слышишь только то, что хочешь. Я не могу и не буду разубеждать тебя ни в чем. Ты все равно не услышишь. Но я предупреждаю, и это серьезно».
Он сделал многозначительную паузу, чтобы дать понять, насколько важно то, что скажет в последнюю минуту. «Если ты пойдешь завтра с Пашей, все будет так, как я сказал. Если же наша семья остается, этот вопрос будем решать только мы с Павлом, и ты не будешь вмешиваться. Ты останешься дома с младшими детьми и будешь молиться за нас. Кроме того, с этого дня основные вопросы в доме буду решать я, особенно те, что касаются церкви и нашего общения с детьми. Ты слишком долго изображала послушание и все решала сама, даже не известив меня о проблеме. С этого дня ты будешь сообщать мне обо всем, что необходимо обсудить до момента решения, а не после того, как все уже произошло. Я не говорю, что буду вникать во все мелочи, но я должен знать обо всем, что происходит в нашем доме. Это мое условие. Тебе решать». Галина Николаевна молча вглядывалась в лицо мужа на протяжении его монолога, приподнявшись на локте. Она выдержала паузу, продолжая смотреть в темноте на него. Затем также молча опустилась на подушку и вновь отвернулась. Прошло много времени полной тишины. Можно было подумать, что она уснула. Затем женщина бесцветным голосом переспросила: «У тебя другая?»
«Нет», – спокойно ответил муж. «У меня даже мыслей подобных не возникало. Хватало других проблем.
Могу ли я тебе верить?»
В голосе жены звучала надежда отчаяния.
«Я не буду клясться тебе вечной любви и верности. В последнее время, когда ты была особенно жестокой и властной, я иногда спрашивал себя, не погорячились ли мы с браком и с принятием решения о большой семье. Но даже тогда я понимал, что мне не нужна другая женщина. Может быть, тебя еще больше огорчит причина моей верности тебе. Но из-за всего этого кошмара я и так потерял прежнюю связь с Богом. Я не стал бы ради сомнительного временного удовольствия лишать себя того, что мне дороже всего в жизни. Ты дорога мне, несмотря на обиду на тебя. Но без Бога я не представляю себе жизни. Я и так задыхаюсь в последнее время без тесных и личных отношений с Ним. Церковь мне в этом не помощник, там другое общение. Мне не хватает его тогда, когда я один. Я не знаю, Бог ли не идет навстречу со мной из-за того, что я грешу, соглашаясь, чтобы моим домом и мной полностью руководила жена. Или я сам где-то запутался и ушел от него. И Бог ждет меня, как блудного сына. Как бы то ни было, и я намерен исправить все, что могу, чтобы на деле проявить свое желание повиноваться его воле.
И ты считаешь, что развод может улучшить твои отношения с Богом?
С сарказмом и обидой спросила жена. Нет, я знаю, что развод будет намного хуже того, что я имею. Но я настолько устал от притворства и лжи, что согласен на самое худшее, только чтобы изменить то, что имею. В голосе Сергея Павловича звучала решимость отчаяния. Он действительно был готов на все ради изменения в своей жизни. Галина Николаевна вновь надолго замолчала. Она не задумывалась, спит ли муж, прекрасно понимая, что в таком состоянии не скоро уснешь, как бы не устал. Затем она, как бы раздумывая, спросила: «А если я соглашусь на изменения?»
«Тогда завтра я поговорю с Пашей. Затем мы с ним пойдем к следователю. А вечером мы пойдем с тобой к Аркадию Петровичу просить прощения за то, что так долго у него не появлялись и даже долгое время не здоровались с ним, хотя он не сделал нам ничего плохого. А потом я начну ходить в группу «Практическое познание Бога», в которую ходит Мария. Ты можешь тоже пойти, если захочешь». Но этот вопрос ты можешь решать только сама. Дальше? Дальше мы заново будем учиться строить семью на библейской основе. Галина Николаевна больше не задавала вопросов, лишь изредка вздыхая в тишине ночи. Муж знал, что она плачет, но он не мог изменить своего решения. Что-то незримое щелкнуло в душе. Это был предел, который он не мог переступить, даже если бы очень захотел. А он не имел ни малейшего желания. Сейчас на кон была поставлена судьба сына, которого он и так чуть не потерял. Способ помочь ему Сергей Павлович ясно видел перед собой, и он казался единственно правильным, поэтому Сергей Павлович должен был его испытать. Иначе никогда в жизни он не сможет простить себе своего бездействия. Завтра, еще до похода к следователю, он должен был поговорить с сыном и предложить тот путь, который он увидел во время молитвы. Отец верил, что Бог будет с ними, и пострадавшие не усугубят наказание сына, а напротив, смогут простить или согласятся на возмещение ущерба без суда, или следователь подскажет другой правильный путь выхода из положения. Одно было важно и обязательно. Павел должен был согласиться идти просить прощения у пострадавших. До утра больше ничто не нарушало тишину ночи. Дети мирно сопели, забыв обо всех переживаниях затянувшегося вечера. Взрослые лишь к утру забылись коротким тревожным сном.
Утром взрослые встали рано. Младшие дети еще спали, ловя последние дни каникул. Мария, не подозревавшая обо всем, что происходило в доме, даже не заметила странной тишины и угнетенности домашних, пока собиралась на работу. Она была настолько погружена в свои мысли, что при ней можно было обсуждать все, что угодно, не боясь возбудить ее любопытство. Но все собирались молча. И только отец с братом долго разговаривали в комнате, когда еще не совсем расцвело. Но Мария отметила этот факт только уголком сознания.
ей предстояло вновь учиться жить одной. Девушка только теперь все глубже осознавала, как далеко и глубоко пустила Артура в свое сердце и свою жизнь. Все месяцы их общения, кроме последней недели, они виделись максимум через день. Но даже когда они не виделись, то обязательно разговаривали по телефону. Она привыкла делиться всем, что происходило в ее жизни. Привыкла, что Артур всегда где-то поблизости, и у него всякий раз найдется для нее минутка, как бы он ни был занят. Мария не злоупотребляла его заботой и вниманием, и потому ее лимит никогда не исчерпывался. В последнюю неделю цветы на столе у ее кровати завяли. Как ни старалась она продлить их жизнь. Девушка надеялась, что после следующей встречи она поставит свежий букет и, просыпаясь, будет улыбаться, как некой ниточке, связывающей ее с Артуром. И эта улыбка часто будет трогать ее губы в течение рабочего дня, помогая справиться с любыми проблемами. Теперь же, взглянув на пустую вазу на столе, Мария едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Поднявшись с постели, она спрятала вазу в сервант. Та ей больше не пригодится. Теперь Роза будет ставить цветы у своей постели и ждать его по вечерам. Ужасно и глупо все складывается, невольно размышляла девушка. Никогда бы не подумала, что он может вот так легко перекинуться, без эмоций и переживаний. Значит, он не любил. И к этой мысли придется привыкнуть. Я была слепа в уверенности, что без любви он не стал бы так ухаживать. Наверное, он просто профессионал, актер. На работу Мария пошла совершенно спокойной внешней. Никто бы не подумал, что эта девушка проплакала всю ночь. Нужно было начинать жить сначала. Как бы ни было больно, Мария не роптала на Бога. Она понимала, что человека нельзя лишать свободного выбора, даже если он ошибается. И если бы все люди послушно делали то, чего желает от них Бог, все были бы безоблачно счастливы. Но как мало счастливых людей! Люди активно пользуются своей свободой, чтобы самим решать, что для них хорошо, а что плохо. И также активно и горько плачут сами и заставляют плакать других. В глубине души Мария была уверена, что Артур ошибается, приняв какое-то другое чувство за волю Божью. Возможно, он решил пожалеть женщину, ожидающую внебрачного ребенка и не имеющую средств к существованию. Мария знала множество способов, как ей помочь, не бросаясь на амбразуру. Но она не могла поговорить с Артуром на эту тему, так как была слишком заинтересованным лицом. Поэтому девушка решила молиться и предоставить все это на решение Богу. Если Бог решил любым способом разорвать их отношения, значит, это к лучшему. Возможно, Артур не тот человек, с кем она могла бы быть счастлива. Ведь Мария искренне доверяла Богу, и старалась быть ему послушной, насколько хватало ее понимания. А если Артур ошибается, тогда Бог откроет ему ошибку, если он не будет упираться. Но все эти мысли крутились где-то далеко. Сейчас на первом месте были чувства, которые не могли и не хотели рассуждать. Мария просто чувствовала себя глубоко несчастной. Она прощалась со своей несколько запоздавшей, настолько глубокой, первой серьезной любовью. Когда-то в детстве, в ранней юности, она, конечно, влюблялась, но еще никогда это чувство не было взаимным. Всегда получалось как-то не впопад. И если влюблялась Мария, ее не замечали. А те, что ухаживали за ней, казались ей чужими. Выйдя на улицу, Мария вдохнула прохладный воздух. Деревья стояли еще зелеными. На земле лежали лишь редкие желтые листья. Но ночью воздух становился очень прохладным. Трава, выжженная жарким летним солнцем, по-синему шелестела под ногами. Как любила она всегда осень! С каким восторгом встречала каждый желтый или оранжевый листок! Как наслаждалась прохладным осенним воздухом, наполненным ароматом упавших листьев! Раньше девушка не понимала людей, утверждающих, что осень — грустная пора. Она всегда вызывала в ней восторг. Но сегодня Мария шла по улице и с тяжелым сердцем прощалась с теплым и удивительным летом в ее жизни. Разумом хотелось поблагодарить Бога за подаренное прекрасное лето, за все, что было, и продолжать жить. Но душа болела, не желая отпускать радость и любовь. И пусть Артур очень сложный человек, скупой на слова, несколько сдержанный на ласку, даже на словах. Пусть по непонятной причине он так и не научился смотреть в глаза, но он был дорог ей, как никто другой в жизни. Подходя к автобусной остановке, Мария сделала глубокий вздох и тряхнула головой. Ее личная жизнь не должна отражаться на окружающих, насколько это возможно. Живем и работаем, будто ничего не происходит. Люди не виноваты в том, что у меня проблемы. Усмехнулась она и вошла в подкативший автобус.